говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все наши мысли и взгляды, конечно, устремлены сегодня на Париж. С нами Виктор Мироненко. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
С нами на связи из Украины, из Киева Александр Харебин. Здравствуйте, Александр.
С нами
будут... Здравствуйте. С нами будут также гости из Парижа. Леся Бацман ведет свой репортаж из Елисейского дворца. И с нами будет из Донбасса Борислав Береза. Мы будем говорить сегодня о том, с чем поехал Зеленский, с чем поехал Путин, с чем поехали Меркель с Макроном. Может быть, это уже не так интересно. Главное, с чем эти двое поехали и с чем они вернутся. Вот что еще важнее, потому что эти переговоры могут закончиться хорошо, могут закончиться плохо и могут закончиться никак. И я сразу спрошу гостей, если они закончатся плохо. Что будет означать? Плохой сценарий – это стена. Вот никто ничего не выполняет. Стена между Донбассом и остальной Украиной, вот между этой зоной АТО. Будет ли еще один шанс, если парижский шанс не будет использован, Виктор?
У меня большие сомнения на этот счет.
Я все-таки
думаю о том, что, ну, в политике никогда не говори никогда, но все-таки цена этой встречи, цена этого события очень высокая. Учитывая ожидания, учитывая то, что происходило в Украине в течение этого года, учитывая целый ряд других обстоятельств. Поэтому это не самое худшее, Лена. Если ничего не изменится, и если просто все останется так, как есть, это еще не самый худший вариант. Самый худший вариант, если процесс эскалации конфликта и страдания людей там, и исход людей из Донбасса будет
это
продолжаться.
Это, конечно, я-то говорила только о встрече. Вы как-то на встрече такой вот вариант никак не может быть заложен на этой, спрогнозирован, что будет только хуже. На встрече может быть спрогнозирован вариант, что нет, мы уперлись в тупик, в абсолютный тупик. Вот это плохой вариант. Это тупик. Никто не хочет отступить. Мы поговорим, в чем этот тупик для каждого, но никто не хочет отступить. Значит, вы согласны, что что-то в этом есть, что это танк в Париже может оказаться последним. С нами Александр Харебин на связи. И, Александр, ваше мнение, если не удастся этот шанс использовать, будет ли второй?
Я не знаю, потому что крайне сложно обсуждать сейчас, когда сейчас происходит встреча Зеленского с Макроном, с Меркель. Мы буквально в ближайшие 3-4-5 часов поймем, чем люди выходят с переговоров. Мы ждем встречу Зеленского с Путиным, но если предположить, вы начали свой монолог с того, что такое хорошо для Украины и что такое плохо для Украины. Я украинец, и для меня позиция для моей страны, я со своего места сидения это обсуждаю. Для Украины плохо, если Украина сдаст свои интересы. Свои интересы – это интеграция существующего образования ОРЛО в тело Украины. Как это будет называться, особый статус, внесение изменений в Конституцию, либо иные юридические формулы, это есть плохо. Я не отношусь к стене как к плохому фактору.
Я не очень поняла. Вы считаете, интеграция вот этих республик в Украину – это плохо, если это будет на условиях особого статуса? Я правильно вас поняла? Что если этим республикам будет предоставлен особый статус управления, это плохо, если они будут интегрированы на таких условиях?
Да, я считаю, что для украинской государственности это будет плохо.
Так, а что хорошо? Ну, в любом случае, интеграцию-то вы считаете дело хорошим этих республик обратно в Украину? Или вы вообще считаете, что уже и не нужно этим даже думать об этом? Пусть себе живут, как живут.
Я бы начал этот разговор с восстановления государственной границы. После этого, как произойдет вывод всех вооруженных формирований, как вооруженных частей российской армии, так и панцформирований, которые маскируются под какие-то иные военные образования, после этого Украина должна получить доступ к информационному полю присоединенных территорий, возвращенных территорий. И только тогда мы будем говорить об условиях, форм-факторах и аспектах реинтеграции. Это слишком сложный фактор, слишком долгий путь, который не имеет простого решения в рамках этого диалога.
Это очень...
Ключевое – это контроль границы, украинская армия на границах между Российской Федерацией и Украиной и полное восстановление контроля территориальная целостность. Мы сейчас говорим, подчеркиваю, о части Луганской, конечно.
Это совершенно понятно, что это абсолютно идеальный вариант, что вот Владимир Путин подписывается сегодня под тем, что граница будет восстановлена. Вы отлично знаете, как политолог, что это абсолютно нереальный, он идеальный, но нереальный. Вы знаете, что скажет Владимир Путин? Как только мы уберем, вот безо всяких условий, мы уберем оттуда свои войска, начнется резня. Он так всегда говорит. Никто этого проверить не может. Никто не может ему возразить, что почему-то она раньше не начиналась, пока вы там туда не вошли. Но вот он будет так говорить. И он, конечно, безо всяких условий восстановить контроль над границей не даст. Что в этой реальной ситуации будет хорошим все-таки выходом? В той ситуации, в реальной, что он не даст без условий восстановить контроль над границей.
Для Украины идеальный вариант – это продление этой ситуации неопределенности еще на какой-то период. Мы можем еще год или два жить в иллюзиях, что с Путиным что-то случится, с Российской Федерацией в экономическом плане что-то случится, и русские пойдут на отступят. Я в это не очень верю, но для хорошего варианта, я говорю не об идеальном, а о таком хорошем ожидаемом сегодня варианте, это безрезультатное окончание нормандского формата, полное понимание президентом Украины и президентами Франции и Германии о том, что Нормандия, как и Минск, умерли. И попытка начать иной формат в ином составе, иной идеей, идеологией окончания войны либо завершения этого этапа.
То есть ему, по сути, не нужно было туда ехать, с вашей точки зрения, потому что понятно, что никакого другого он там им предлагать не будет, и они ничего, на какой-то совершенно новый, радикально новый Минск, они не пойдут там в Париже. По-вашему, хорошая история была бы, если бы он не поехал, все это заморозить в том виде, в котором оно сейчас есть, и ждать года два, пока там с Путиным что-нибудь такое не случится. Правильно я вас понимаю?
Нет. Президент Зеленский – это человек, который не имеет политического опыта, не имеет бэкграунда глобальной геополитической игры. Для того, чтобы он понял, кто сидит за столом переговоров, я на одном из эфиров назвал это таким столом для покера, где все игроки имеют свои тузы в рукавах и делают покерфейсы, отстаивая интересы своих стран. Вот для того, чтобы почувствовать атмосферу и избавиться от иллюзий, эта поездка не просто крайне желательна, она была обязательной.
Понятно. Но никакого результата, с вашей точки зрения, от нее ждать просто не нужно. Не то, что там не хочется или хочется, а просто даже вредно ждать каких-то результатов. Надо, чтобы он съездил, набрался опыта, посмотрел на них, на всех, с кем он сидит за этим карточным столом. И осталось все как есть до тех пор, пока через там, 2 года, это я вот подвожу вашу мысль к ее логическому завершению, пока через 2 года не случится что-нибудь такое в России, что даст возможность просто восстановить контроль Украины над границами, а там мы уже сами разберемся. Правильно?
Либо Украина станет настолько сильной, что может позволить играть свою субъектную игру за этим столом переговоров.
Понятно. И, пожалуйста, Виктор Мироненко, ваша концепция хорошего того, что могло бы случиться, чего бы вы хотели от этих переговоров, вот в деталях, таких же, как Александр нам рассказал, в деталях?
Ну, во-первых, разговор всегда нужен. Потому что если все-таки мы делаем ставку не на силовое решение, а на политическое решение, а Владимир Зеленский именно об этом все время и говорит, то никакого другого пути, кроме разговора, быть не может. Если говорить о хорошем, я тоже довольно скептически отношусь к перспективам каких-то прорывных решений во время этой встречи по одной простой причине, потому что слишком разный интерес. Вот мы с вами говорим о том, что хорошо и что плохо, но нужно понять, что с точки зрения, например, Владимира Путина и с точки зрения Зеленского хорошо
мы,
или
конечно,
плохо.
Мы, конечно, говорим пока только с ваших личных
Я понимаю, но для того, чтобы сформулировать свою точку зрения, нужно это понимать. Вы обратите внимание, кто приехал на эти переговоры. С одной стороны, команда Владимира Путина с его советником Сурковым, которые начинали все это. они несут свою меру ответственности за вот эту войну, которая наносит колоссальный вред
России
и Украине.
Только они с этим не согласны. Да.
То есть вы понимаете, что они приехали туда не признаваться в том, что начинали каяться еще что-то.
Никогда.
У меня есть сильное ощущение, что Владимир Владимирович настроен соответствующими людьми на то, чтобы капитализировать некий политический успех. А что? Крым не обсуждается, Донбасс остается, он разорен, это зона бедствия, практически Чернобыль. Если его сейчас оставить действительно в теле Украины, на тех условиях, на которых это предлагается, это колоссальные финансовые затраты, это торможение развития Украины, это человеческие трагедии, это постоянная возможность политического манипулирования через определенные, поэтому я думаю, у него сейчас может вполне быть такое настроение, что он приехал как бы получать результат той политики, которая проводилась. Совсем другая команда с украинской стороны. Пришли молодые люди, которые не отвечают за то, что происходило когда-то, 4 или 5 лет тому назад, которые пришли с одной идеей. Украине нужно развиваться. Вот правильно сказал Александр. Украине нужно стать сильной страной, экономически, благополучной. Сильной. Тогда многое изменится.
И что?
Но для этого нужна, я думаю, сейчас результат был бы один. Это некая пауза.
Украине то есть пауза. Украине то есть вы тоже... Подождите.
Леночка, я закончу. Да. Украина есть вот условно 7-6% территории, которые она не контролирует. Угу. То, что я назвал зоной бедствия. Угу. Это социальный Чернобыль, Донбасс, угу, сегодня. Кстати, угольные регионы везде примерно такие. Только мы варварским способом эту проблему решаем. То есть вот есть эта часть, а есть 93 или 90% остальной территории. Все-таки здесь нужно как-то правильно расставить акценты.
И
для этого, наверное, все-таки Александр в чем-то прав. Это не только Александр. Эту точку зрения придерживается,
конечно,
например,
конечно,
Ларионов. Ее придерживается Пиантковский.
Многие,
ее
знаю,
дважды,
да,
или,
да,
трижды,
да,
озвучивали.
Которые не имеют к Украине
о том,
отношения, но
я бы
важно
сказал не так, что хорошо и плохо. Давайте сформулируем по-другому. А у Украины есть возможность сейчас самостоятельно восстановить Донбасс?
А почему по-другому? А почему нельзя ответить на вопрос, который вот в той формулировке, который вы считаете, что было бы неплохо, чего было бы неплохо добиться на этих переговорах Владимиру Зеленскому? Я почему
я
не ответить
конкретно?
Я это
могу сказать. Да. Прекратить стрельбу, получить назад своих граждан, которые удерживаются незаконно,
так,
и договориться о каких-то экономических вопросах, существенно важных для Украины. Например,
транзит
газа и так далее.
Все,
то, о чем Зеленский
все
говорит.
То есть, вот эта программа...
Я думаю, что это максимум того,
да,
что
максимум
можно рассчитывать.
Максимум того, что было бы неплохо и больше и не нужно, с вашей точки зрения.
Насчет нужно-не нужно, это сложный
понятно,
вопрос,
что...
скажем
нет,
так.
Мы все голосуем за то, что нужен контроль над границей, это понятно. Но мы это не очень обсуждаем, потому что знаем, что безусловно...
сложно, да.
Безусловно, они ее просто не отдадут.
Я сказал бы так, брать на себя сейчас Донбасс и даже Крым для Украины, я не уверен, что это хорошо. Вот Александр правильно сказал, нужно время.
Даже
и другая Украина.
Даже если завтра, скажет Путин, или там сегодня ночью, что вот хорошо, восстанавливайте контроль, вы считаете, что надо?
Да это кошмарный сон.
Ах, вот
кошмарный сон Путина Владимира Владимировича. Знаете, какой, я думаю, ему снится каждую ночь? Что приехал Зеленский в Париж и сказал, все, Владимир Владимирович, я сдаюсь, забирай все Украину.
Нет, это я понимаю. То есть это кошмарный сон и Путина, и Зеленского.
А кошмарный сон Зеленского Путин сегодня говорит, Владимир, забирай все назад, вот так, как оно есть, и сам это восстанавливай. О Крыме он, конечно, этого не скажет. А о Донбассе может сказать, но это бойтесь донайцев дары приносящих.
Ну, бедный Донбасс, который нас сейчас этот слушает, вот люди сейчас слушают, думают, никому мы не нужны с точки зрения там Мироненко, Александра Харитина. Никому мы не нужны. Вот они, эти политологи умные, считают, что это катастрофа. Вернуть нас назад будет для Украины. Завершилась сейчас двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. И до этого завершилась она у Владимира Путина с ней. Крест на крест они уже повстречались. И вот сейчас все четверо соберутся в эти минуты на переговоры в нормандском формате, после чего запланирована пресс-конференция. И только после этого тут вообще разночтение. То есть кто-то тут, мы это выясним по ходу программы, кто-то считает, что сначала пресс-конференция с результатами, потом встреча с Путиным, что мне кажется странным, потому что надо же все встречи провести, потом уже пресс-конференция по итогам встреч, потому что они решают что-то одно, а вдруг в ходе встречи с Путиным выяснится что-то другое. Странно, если это будет после пресс-конференции, тем не менее. Итак, я предлагаю посмотреть наш сюжет, как наш корреспондент Анна Хламова, она получила такое задание, показать нам, кто чего хотел от этой встречи. Вот теперь мы уже не с вашей точки личной позиции переходим на позиции вот этих четырех участников, смотрим сюжет.
Встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России проходит впервые за 3 года. Основные темы саммита – урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности соблюдение Минских соглашений, обмен пленными, а также транзит российского газа через Украину. Помимо общей встречи, в рамках саммита проходят двусторонние переговоры между всеми участниками. И это первая личная встреча президентов России и Украины. О своих ожиданиях от саммита Зеленский рассказал в эфире украинского шоу «Свобода слова» Савіка Шустера.
Для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня, мы будем сейчас говорить не в минском формате, не на заседаниях трехсторонней группы, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации. Кстати, я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет как-то не так, я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне. Как бы то ни было, они говорят, а мы верим в то, что Европа поддерживает Украину, потому что, еще раз повторяю, потому что мы правы. То есть я хочу вернуться домой с конкретными вещами, с конкретными результатами. Но мы понимаем, что все не получится. Встреча в Париже — это уже победа. Мы разблокировали диалог, которого не было 3 года, с 2016 года. А значит, не было и возможности даже говорить о прекращении войны.
Также он ответил на вопрос о соблюдении Минских соглашений.
Это у нас...
У нас, я честно скажу, у нас другой план по поводу границы. Каким образом это передается? И каким образом и когда Украина будет контролировать границу, украинскую с Россией?
То есть, по сути, вы хотите изменить Минские соглашения как минимум в этой части, так?
Честно говоря,
не готов сейчас, честно говоря, ответить на вопрос, хотим ли мы изменить Минские соглашения в вопросе о границе. Потому что это может повлиять на возможность переговоров завтра. Кто-то может сорвать встречу в нормандском формате.
По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва ожидает, что в результате встречи удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их размывания, а также способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ожидает достичь на саммите неких дополнительных договоренностей, которые позволят прекратить конфликт и обеспечить права жителей Донецкой и Луганской народных республик, закрепленные в Минске. Соглашениях. О возможных намерениях Ангелы Меркель высказался проживающий в Германии социолог и публицист Игорь Эйдман.
Главная задача Меркель – это достижение мира. Вообще весь этот конфликт, вызванный агрессией российской против Украины, чрезвычайно неудобен Меркель и чрезвычайно неудобен ее правительству. Он мешает ей развивать, как развивать отношения с Россией, в том числе экономически, связанные с «Северным потоком-2» и другими проектами, так и мешает ей продолжать движение к интеграции Украины в европейское сообщество. Мы будем наблюдать некое мягкое давление Меркель на Путина и одновременно такое же давление на украинскую сторону, чтобы она шла навстречу путинским пожеланиям с целью достижения какой-то видимости, хотя бы временной развития мирного процесса и достижения какого-то там мира, да, в этом регионе.
О позиции Эммануэля Макрона на саммите предположил журналист Международного французского радио Сергей Дмитриев.
Он сделал ставку на сближение с Россией, с Путиным. В последние месяцы он неоднократно об этом заявлял, что нам важно вернуть Россию в Европу. И поэтому для него сейчас важно доказать, что вот этот его выбор геополитический был неошибочным, и что действительно он может как-то повлиять на Путина, что благодаря этому выбору действительно может в Украине что-то измениться.
Все участники встречи уже прибыли в Елисейский дворец. По сообщению ТАСС, двусторонние переговоры президентов России и Украины пройдут после общей встречи.
Вот после общей встречи, а потом ведем все-таки пресс-конференции, так было бы логично. Будем надеяться, что так и будет. Вот, уважаемые коллеги, я хочу с вами обсудить тот момент, о котором шла речь в программе Савика Шустера. Это очень любопытный момент. Правильно ли я понимаю, сначала обращусь к Александру Харибину, что Владимир Зеленский для себя понял... Очень хорошо понял, что в том виде, в котором Петр Порошенко, его предшественник, подписал Минский договор, Минские соглашения, это абсолютно невыполнимо. То есть там есть 2 невыполнимых пункта. Например, амнистия. Почему Украина должна амнистировать людей, которые взяли оружие, и которые с этим оружием в руках сделали все, чтобы этот кусок территории ушел от украинского контроля? Почему они должны их амнистировать? Второе, выборы. Каким образом проводить? То есть получается, что выборы, которые проводятся до того, как налажен контроль над границей, до того, как она стала по-настоящему украинской, эта территория, в этих выборах участвуют те же самые люди, которых, по-хорошему, я так уже договариваю, честно, судить надо. А они участвуют в выборах и даже становятся главными главами районов, там, чего там, каких у них образований, как они называются. Правильно я понимаю, что вот в этом он видит тупиковость и невозможность исполнения, как и многие люди в стране, этих соглашений, и он сделает попытку переигрывать вот эти пункты?
Иногда у меня складывается впечатление, что ни российская сторона, ни украинская сторона толком не читали в 2015 году то, что они подписали. Потому что каждая из сторон подписантов видит сейчас для себя какие-то, украинское слово «запобежники», какие-то ограничения для полной победы каждой из сторон. Я вам приведу пример Минских соглашений, которые никогда не будут выполнены. Я не ошибусь, пункт, по-моему, 9 или 10 Минска-2, прямая цитата звучит следующим образом. Полный вывод вооруженных подразделений иностранных государств с территории Украины. Крым – это Украина. То есть, если следовать прямой формальной букве закона или Минским соглашениям, то до деоккупации Крыма вообще ни о каком Минске речь идти даже не может. Там нет описаний, что речь идет об оккупированных территориях, либо о территориях Луганской и Донецкой областей. Там речь идет о территории Украины. Вот. То же самое касается разговора об амнистии. Очевидно же, что люди, совершившие военные преступления в понимании международных конвенций, люди, на руках которых кровь других людей, не могут не то чтобы быть амнистированы, а тем более участвовать в выборах. Не военные преступники. И Украина присоединилась, должен наказывать. Поэтому безальтернатива Минска, прописанная в юридических документах там, того же ООН, она ставится под сомнение не самим названием Минские соглашения, а как порядком следования этим пунктам, так и толкованием. И когда вы спрашивали о том, что было бы хорошо, и если альтернатива Минску, то, наверное, идеальным вариантом было бы расшифровка понимания каждого пункта, а также порядок выполнения Минских соглашений. Это если мы говорим о том, что каждая из сторон собирается придерживаться этим соглашением.
По поводу крымского пункта с вами не соглашусь. Почему? Там не идет речь о Крыме, конечно. Почему? Потому что под этими соглашениями подписывался Путин. Он не подписывался под тем, что Крым – это украинская территория. Вы отлично его позицию знаете. Он формально, мы прекрасно понимаем, кем формально контролируется вот эта территория в Донбассе, но он формально заявляет и подписывается под тем, что Донбасс – это Украина. Под тем, что Крым – это не Украина, Украина, он не подписывается. Поэтому совершенно очевидно, раз на этих соглашениях стоит подпись Путина, значит, о Крыме речь не идет. Давайте будем честными. Это вы так читаете, конечно. Ну, возможно понять, что вы так читаете, потому что Крым – это действительно по всем соглашениям территории Украины. Но подпись Путина говорит о том, что это Крым не имеет отношения к этой истории, что речь идет только о Донбассе. И по поводу амнистии. А как ее еще можно по-другому понимать? Ее можно понимать ровно так, как подписал Порошенко. Вот эти люди будут амнистированы. И потом начнется уже вот восстановление контроля в амнистии, выбор. Там, по-моему, очень четко это прописано. Амнистия, выборы, потом контроль над границами. Значит, он действительно, Петр Порошенко, в какой-то момент, в тот момент, когда подписывал, считал возможным амнистировать этих людей, которых вы называете военными преступниками. А Зеленский, как я понимаю, не считает возможным их амнистировать. Или я неправильно понимаю?
Давайте я буквально прочитаю Минские соглашения 2, февраль 2015 года, пункт 10. Он звучит следующим образом. О выводе всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружение всех незаконных групп. Я еще раз вернусь к тому, что я сказал. Эти соглашения каждая из сторон трактует так, как считает нужным. Эти документы не являются юридически безупречными, эти документы не являются ратифицированными в парламентах, И главная их ценность в том, на самом деле, что под этим документом стоит подпись президента Путина, который формально признал участие России в этом противостоянии. И по той информации, которая есть у меня и которая сейчас обсуждается в кулуарах, одной из задач Путина на нормандской встрече является попытка навязать президенту Зеленскому и Украине прямые переговоры с представителями так называемых ЛНР и ДНР. Вот. Таким образом, выведя Россию из обсуждения процесса урегулирования. И вот если это состоится... И вот именно если это случится, я буду считать, и думаю, большинство граждан Украины будут считать это поражением для Украины переговорного процесса.
Это совершенно, тут никто с вами не поспорит, потому что всегда Путин об этом только и мечтал. Наше дело страна, поэтому когда вы акцентируетесь на этом пункте вывести иностранных наемников, да он 10 раз опять скажет, что у нас там уже и нет. Вот по части, если вы говорите о российских войсках, как иностранных наемников, там нет нас и не было, это он всегда будет так говорить. Это понятно. А то, что он мечтает о том, чтобы замкнуть Украину на этих своих марионеток, это старая история, это он всегда об этом мечтал. Это я совершенно согласна. Виктор, вы считаете, есть ощущение у вас, что Зеленский пытается переиграть немножко?
Александр говорит о желаемом.
Ну да.
И с этой точки зрения я с ним совершенно согласен. Лучше всего было вообще эту войну не начинать. Но она началась. И за эти 4-5 лет многое чего произошло. Александр ошибается. Не знаю, сознательно или действительно из этих Минских соглашений каждый, как из меню, выбирает то, что ему нравится. Путин не подписывал Минские соглашения. Минские соглашения подписывали участники группы. А главы государств только как бы его одобрили. Там,
ну, конечно, санкционировал. Но он...
Поэтому это все. Понимаете, политика есть искусство возможного. Есть 4 года. Есть действительно за это время изменилась Украина.
Конечно.
За это время изменился
президент,
мир. За это время изменились позиции. Нет, это не закон всемирного тяготения, Минские соглашения. И не 10 заповедей. Их, конечно, нужно обсуждать. Их нужно обсуждать, и в этом смысле Зеленский совершенно прав. Но давайте вернемся и вспомним вот нашумевшая формула Штайнмайера. О ней только ленивый не говорил. А о чем сказал Штайнмайер? Он правильно сказал? Он сказал, друзья мои, ну, помните, была такая шутка, мой отец говорил, что я хочу купить козу, но нет, купить корову, но у меня нет возможности. Могу купить козу, но нет желания. Здесь не идет речь в данной ситуации о том, что кто-то может в этой ситуации победить. Украина может победить? Нет. Это показали 4 года. Россия может победить? Нет, не может победить. Значит, нужно искать какие-то решения, которые бы в первую очередь, как вы правильно сказали, заботились бы о тех людях, которые 2,5 миллиона уже разбежались, голые, без имущества, без ничего, и не знаю, как живут 2 остальные с половиной миллиона. Вот в центре этих переговоров должна быть одна идея. О том, что некоторые политические ошибки уже, увы, Лена, исправить невозможно.
А с нами...
Но нужно начинать маленькими шагами, как сказал Штайнмайер, которые могли бы, во-первых, вначале уменьшить страдания людей, прекратить кровопролитие.
Ну вот мы же и говорим, так мы же ровно это и обсуждаем, что это за шаги. Что это за шаги? Мы говорим об этом. Вот Олеся Бацман с нами на связи. Олеся, здравствуйте. Олеся из Елисейского дворца. Олеся, член группы украинской делегации, которая сопровождает Владимира Зеленского в этой истории. Олесь, слышно нас? О, слышно и видно, но это прекрасно. Прекрасно вас видно, это очень здорово. Олеся, у вас есть представление вот у украинской делегации, с чем приехал Владимир Зеленский? Что он хочет получить от этой встречи? Что?
Лена, во-первых, я очень рада вас видеть и слышать. Я очень рада видеть и слышать Виктора Ивановича Мироненко. Виктор Иванович, привет вам из Парижа.
Спасибо, завидую вам. Хотя, видимо...
Дело в том, что я хочу немножко, Лен, поправить сейчас. Я прямо сейчас нахожусь не в Елисейском дворце. Мы буквально отошли здесь в 5 минутах в кафешку.
Да, я перепутала вас с Ангелой Меркель, извините, пожалуйста.
Понятно. Потому что я вам скажу, что вот если сравнивать организацию всего мероприятия, которое было, например, в Минске, когда 17-часовые президентские беспрецедентные по длительности переговоры были, на которые я ездила, там была, надо отдать должное Лукашенко, была на самом высоком уровне организация для всех. Все комфортно, хорошо. Журналисты в тепле, в заботе. Они имели доступ ко всему. Мы были в президентском дворце, находились постоянно в кулуарах, могли непосредственно общаться со всеми, в том числе с президентами или с членами делегаций. Здесь все организовано по-другому. Здесь для прессы отведена специальная комната. Но более того, чтобы туда попасть, нужно было пройти очень много кругов ада. На улице холодно. И журналисты здесь, вот те, кто имеет инсайды, имеют непосредственную прямую связь со своими делегациями, с делегациями соседних стран, те имеют информацию. А в остальном, конечно, очень, ну, честно говоря, неожиданно на низком уровне не организовано все. Вот я сейчас не могла с вами просто не поделиться. Это по поводу там таких впечатлений бытовых, ну, которые тоже важны. А теперь по поводу того, что мы ждем непосредственно от встречи. Предпосылок для того, что Владимир Зеленский привезет в Украину победу, крайне мало. Я думаю, нам поможет только чудо. Но абсолютно не исключаю, что это чудо может случиться. Факторами, которые могут приблизить это чудо, ну, вот назовем это так, что может быть? Давайте подумаем.
Нет,
Олеся, например.
Олеся, нет, сначала вы опишите нам, что в вашем представлении победа. Что это такое?
Видите, как победа для каждого своя, но тем не менее в центре этой победы лежит то, чтобы Россия наконец-то отвязалась от Украины, война прекратилась, Россия признала это, извинилась, выплатила компенсации. Мы вернули Донбасс, и в идеале мы вернули Крым. Это такая полная, правильная победа. Но она может быть частичной, и к ней можно идти пошагово, в том числе во времени пошагово. Так вот, если возвращаясь к тем предпосылкам, которые могут приблизить варианты победы, в данном случае мы говорим только о Донбассе, потому что крымский кейс здесь сегодня, насколько мне известно, не обсуждается. Обсуждаются газовые вопросы в связке с Донбассом, но не Крым. Так вот, предпосылки – это то, что Владимир Путин хочет избираться на следующий свой срок, и он думает, каким образом ему это сделать. Один из возможных вариантов, о которых уже многие эксперты говорили, мы это обсуждали, мне кажется, Лен, даже с вами обсуждали как-то в эфире, это слияние с Россией, с Белоруссией, создание нового государства или надгосударственного какого-то строения. Как результат, новая конституция и как результат абсолютно легально, как бы легально, Путин избирается на следующий свой срок и становится президентом, ну, по сути, пожизненно. Дальше как пойдет. Так вот, чтобы это осуществить, нужно иметь благоприятные условия. И здесь, возможно, мы, как Украина, сможем завязать этот кейс с кейсом Донбасса. Потому что Путин на фоне этого очень сильно хотел бы, конечно же, снятие санкций. И именно санкции по Донбассу для России являются наиболее болезненными. Потому что крымские санкции не такие болезненные для них, как донбасские. Поэтому я, вот, когда говорю о том, что может случиться чудо, я бы очень хотела, конечно же, чтобы Донбасс вернулся на украинских условиях. Но украинские условия в данном случае – это не просто там, через две недели провести там выборы. Нет, для того, чтобы там провести выборы, и это было объективно, нужно сначала поработать с населением, с народом, который там остался, который все эти 6 лет слушал российские каналы, отравлялся ими. И если сейчас провести там выборы, то он выберет ровно тех, кому ему навязали и навязывают эти российские каналы. Поэтому здесь должна быть сначала временная такая, да, временной промежуток правильный. Ну и, естественно, вывод всех войск российских, всех вооруженных формирований и полностью контроль Украины на границе между Украиной, вот большой той Украиной, которой мы были до 2014 года, и Россией. И только тогда мы можем проводить выборы, и только тогда мы можем говорить о законе об амнистии, и кто под него будет подпадать.
Да. Спасибо, Олесь. Так мы примерно и представляем себе тот самый идеальный вариант, который вот и вы описали. Мы также в студии говорим, что сначала контроль над границами, но также, ну, я от себя скажу, что я делаю вывод, что это совершенно нереально. То есть это действительно чудо, если это случится так, что говорит Владимир Путин. Да, вот, пожалуйста, в Астана, вот, вот ваши пограничники, милости просим, завтра идут и заступают на свои посты, а потом, после какого-то времени, когда украинское влияние сможет достучаться до украинских средств массовой информации, до людей в Донбассе, тогда возможны честные выборы, когда у них будет весь объем информации. Это идеально, тут я с вами совершенно согласна. С нами Борислав Береза. Борислав, здравствуйте. Я правильно понимаю, что вы из той самой, из Донбасса сейчас? Не слышно Борислава Березу пока. Вы знаете, я предлагаю, уважаемые коллеги и уважаемые гости, посмотреть наш опрос. Мы сегодня спрашивали московских прохожих, можно ли с Владимиром Путиным договориться о мире. Кстати, этот же вопрос я предлагаю нашим слушателям, которые нас сейчас слушают и смотрят. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Как вы считаете, можно ли с Владимиром Путиным договориться о мире? И в частности о таком мире, о котором говорит Александр Харебин и Виктор Мироненко и Олеся Бацман, что мы уходим, граница ваша, контролируйте ее сами. Звоните нам, а пока смотрим опрос.
Можно ли договориться с Владимиром Путиным о мире в Донбассе?
От одного него это мало что зависит. Это должна и вторая сторона договариваться. Здесь двое в договоре, даже трое. Три объекта, вот они должны договориться. А во-вторых, все уже договорено, осталось только выполнять. Он все сделал, и он ждет, да, как его, когда... Ну, Украина начнет пошагово выполнять то, что она обещала не только Путину, но и главам других государств.
Сложный вопрос. Не знаю, я понимаю, конечно, Владимир Владимирович очень опытный политик и постарается сделать максимум. Вот это я убежден в этом, понимаете? А вот удастся ли? Дело в том, что хотелось бы говорить в Райде. Грехи украинцев не пускают туда.
Ну, это тогда зависит от двух сторон. Все зависит от того, к какому компромиссу они придут. Это зависит уже от договора. Это зависит не только от Путина, но и от, скажем так, другой стороны.
Конечно, можно, да. Главное об этом говорить и не умалчивать.
Я думаю, что можно. Конечно, можно. Договориться обо всем можно. Главное правильно договариваться, находить пути, подходы правильно.
А при чем здесь Владимир Путин? А он Донбасс обстреливает, он людей голодом морит, он зарплаты, пенсии не выплачивает, или все-таки украинцы? Поддержка умеренной вооруженной оппозиции – это хороший тон у всех цивилизованных стран.
Разговор будет, но договора не будет.
Почему?
Ну, потому что не выполняется ничего абсолютно. Но они не желают выполнять решение. О каком договоре может быть? Да поговорили, сели, поговорили, разбежались и все забыли. Тут только один выход. Америка предоставляет Украине оружие? Предоставляет. Туда Катюши и больше ничего не нужно.
Борислав Береза с нами еще раз пытается связаться по телефону. Борислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ой, я счастлива, что мы вас слышим. Вы там находитесь, в Донбассе сейчас или в Киеве?
Нет, я по дороге на восток.
По дороге на восток.
Украину накрыл туман, и самолеты не летают.
Ах, вот
для того, чтобы куда-то добраться, приходится ехать.
Понятно. Но вы там уже были не раз за это время. Вы прекрасно знаете настроение. Вы могли бы вот сейчас не от себя, а в общем, суммируя те мнения, которые вы там слышите, рассказать нам, ну вот, образ идеального разрешения сегодняшней встречи? Как бы, каким бы идеалом с точки зрения жителей Донбасса, тех, кто воюет сейчас там, могла бы разрешиться эта парижская встреча? Идеально было бы. Что для них?
Смотрите, я могу сказать только о точке зрения жителей Донбасса на контролируемой Украиной территории. Да. У меня нет информации о том, что хотят, реальной информации о том, что хотят жители Донбасса, что на территории, которая оккупирована Россией при поддержке российских войск и российского спецназа. Поэтому я могу вам сказать так. На сегодняшний день что они хотят? Они хотят, чтобы с той стороны перестали прилетать снаряды. Две недели назад я находился в Авдеевке, и украинские, киевские музыканты играли для бойцов вооруженных сил Украины концерт. И этот концерт проходил под обстрелом. То есть пока мы сидели в закрытой территории, и они играли концерт, вокруг нас гремели разрывы от 100-метровых снарядов. Я вам хочу сказать, что, вы понимаете, сами себя никто не обстреливает. Поэтому я лично вот видел это, я это наблюдал. Кроме того, что они хотят? Они хотят нормализации, они хотят, чтобы перестала проходить все время стрессовая ситуация. И они мечтают о том, чтобы наконец-то кто-то уже восстановил дороги, инфраструктуру, появились рабочие места. Потому что после того, когда Россия пришла со своей армией на Донбасс, достаточно разрушена сильная инфраструктура, восстановить ее крайне тяжело. А после того, количество заводов, которые вывезены российскими оккупантами с территории Украины, как бы о новых рабочих местах приходится серьезно задумываться, где будут работать эти люди. Потому что часть заводов порезана, часть на металлолом и вывезена, часть шахт затоплена, а часть инфраструктуры уничтожена настолько, что для ее восстановления нужны десятки миллиардов долларов.
Так, я поняла, конечно, они этого хотят. И кажется, Борислав, это ровно та причина, по которой Украине, как вот нам Виктор только что объяснил Мироненко, не очень-то и выгодно, если завтра или даже сегодня ночью Путин скажет: забирайте себе весь этот Донбасс и сами его восстанавливайте. Не слишком-то обрадует, возможно, вот считает Виктор Мироненко, донбассов-то, наверное, обрадует, если это разрешится. Обрадует ли это украинское правительство, которое завтра получает эту территорию для своего собственного восстановления и вклада?
Лена, сегодня министр экономики или вчера назвал цифру. Ну, я не знаю, насколько она точна. Он сказал, от 50 до 150 миллиардов долларов потери Украины вот в этом, в этой всей истории в Донбассе. Я думаю, что Олеся Бацман, она умница, не только красавица, она очень точно сказала. Результатом позитивной этой встречи было бы, на мой взгляд, на сегодняшний день, если реально рассуждать, это действительно оставьте Украину в покое. Дайте ей развиваться так, как она считает нужным.
Ну, конечно, ха-ха-ха, скажет вам.
Пока еще не возвращают эту территорию.
Она уже 10 раз сказала, что это идеально, это было бы чудо, и, конечно, мы все были бы...
Я считаю, что это чудо. Она изложила довольно серьезные аргументы с точки зрения Владимира Путина.
Да, что
о
если...
том, что он тоже заинтересован в том, чтобы как-то это, но не до конца,
чтобы сняли донбасские санкции.
То есть пространство для какого-то условно небольшого согласия хотя бы в чем-то там существует.
Так, хорошо. Борислав, теперь важна ваша политическая точка зрения. Ваш президент вашей страны отправился в Париж. Сейчас он ведет переговоры. Как вы считаете, чего он должен для страны добиться на этих переговорах уже с вашей точки зрения?
Нет, я сначала хотел бы ответить Александру Мироненко, который говорит о том, я не слышал этой фразы, если он сказал, что мы были бы расстроены тем, что Донбасс мы вернули. Нет, мы не были бы расстроены, потому что возвращение Донбасса говорит о достижении трех результатов. Появление мира на Донбассе, исход российских оккупантов с украинской земли и возможность заниматься и вкладывать деньги не исключительно в оборонительные системы, потому что сегодняшний день мы действительно защищаем территорию Украины от продолжения вторжения, а вкладывать их в развитие инфраструктуры Украины и в развитие будущего Украины. В конце концов, когда вчера еще один украинский воин погиб после обстрела российским оружием, то Украина его хоронит. И это значит, что каждый день мы теряем Украину. Соответственно, мы перестанем терять наших граждан, и это тоже большой плюс. Это раз. Теперь касаемо того, что туда поехал и что он должен добиваться. Я не считаю необходимым ехать сейчас на переговоры, понимая, что мы не можем получить тот мир, который мы хотим. Война на Донбассе началась для того, чтобы отвлечь от Крыма вопрос. А дальше торговаться. Хотите получить обратно Донбасс? Забудьте про Крым. Это главная цель была Путина. Параллельно было еще несколько задач. Одна из этих задач – это фактически остановить европейский вектор Украины, остановить интеграцию в сторону НАТО, потому что Путин хочет только одного – доминирования в регионе. Он хочет доминирования военного, он хочет доминирования экономического, политического, по возможности религиозного и всего остального. Именно поэтому на Донбассе он достигает несколько целей одновременно, начав этот военный фронт. Дальше. Когда мы говорим о том, что хочет Украина, я уже озвучил, что мы хотим, но вписывается ли это в канву желаний Путина? Конечно же, не вписывается. Поэтому о чем можно договариваться сейчас? Только об одном. О каких-то вещах, которые нас устроили. Например, остановка обстрелов. Да и пойдет ли на это Путин? Конечно же, не пойдет. Потому что договаривались о том, что обстрелы прекратят уже несколько сот раз. И все эти договоренности были нарушены, многократно нарушены российской стороной. Более того, мы хорошо знаем, что, допустим, каждую весну приезжают артиллеристы из Санкт-Петербурга на практические стрельбы и тренируются обстреливать украинцев. Каждую осень мы знаем, что приезжает псковский десант и тренируется для некоторых вылазок, для тактического образования своих солдат. То есть мы это наблюдаем, это не секрет ни для кого. Признает это Россия, не признает, это нас мало интересует. Мы ведь знаем то, что происходит. Притом это фиксируется международными экспертами, но, к сожалению, Россия традиционно говорит «нет, нас там нет». Как она когда-то говорила в Крыму, что их там нет, как она говорит и сейчас на Донбассе. Придет время, признает и это. Обычно, правда, в военных преступлениях никто не хочет признаваться, поэтому, скорее всего, это признание произойдет уже после того, как Путин будет закончить свои полномочия или будет отстранен от власти. Или в любом другом варианте, когда он будет не у руля России.
Спасибо, Борислав. К нам присоединился Питер Золомаев. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер,
журналист и политолог, и аналитик. Питер, вот я сейчас вас верну к тому опросу, который у нас прошел. Вы слышали, что люди говорят, русские? Зависит от обеих сторон. Либо зависит только от украинской стороны. Вот так они говорят. Я правильно понимаю, что вообще-то вся эта история, вот судя по тому, что мы говорим, зависит только от Владимира Путина. От одного Владимира. Что, собственно говоря, во всей этой истории зависит от украинской стороны? Что? Вот вы могли бы нам подсказать этим прохожим? Вот они говорят, зависит от Украины. Что зависит от Украины?
Ну, вы знаете, на самом деле в этой истории не очень много. И если мы посмотрим на роль украинских западных партнеров, на Францию, на Германию, где в Германии госпожа Меркель вот буквально завершает уже финальную стадию строительства «Северного потока-2», а господин Макрон постоянно осаждает силами с внутренней оппозиции, буквально после саммита НАТО в Париже хватили забастовки транспортников и так далее. Поэтому ему нужно показать такую вот победу на всемирном поприще. А мы знаем, что в таких играх Франция всегда подыгрывала на уровне большой политики и в конце концов всегда подыгрывала России. Поэтому его посредничество здесь тоже очень сомнительное. Украине сейчас буквально в горло пропихивает эту формулу Штайнмайера, причем она может тоже по ходу немножечко варьироваться и подгоняться, подтачиваться. Я уже сейчас вижу, что эта формула Штайнмайера будет, если и будет принята, то будет принята немножко в видоизмененном формате, потому что Россия не готова отдать Украине контроль над собственной границей. Россия хочет, чтобы Украина начала переговоры непосредственно напрямую с боевиками, таким образом легитимизировав позицию Путина о том, что то, что мы имеем в Украине, это гражданская война. Покуда Путин не получит вот это политическое заявление, покуда Путин не убедится, что если Донбасс и будет возвращен в Украину, то будет возвращен только на его условиях, а я уже говорил в ваших эфирах, на условиях троянского коня, ничего не будет. Поэтому да, Украина играет здесь достаточно пассивную роль. Я все равно склоняюсь к тому, что все карты в руках Путина, но сможет ли он сам ими сыграть, потому что он сам себя загнал в угол. И теперь ему сейчас показать себя, продемонстрировать в качестве беспристрастного такого и договороспособного очень может больно ударить по нему среди собственного электората. Поэтому ситуация на самом деле во многом патовая, на мой взгляд.
Спасибо, Питер. Я по поводу электората у Виктора Мироненко спрошу. Если завтра... Вот, во-первых, согласны ли вы, что ну тут, ну что Украина-то? Вот здесь нет, Владимир Путин...
Категорически не согласен. Не согласен. Конечно, вина российского руководства в том, что они открыто поддерживают сепаратистов в соседней стране, очевидно для всех. И она станет еще более очевидна после сегодняшней встречи. Но это не значит, что украинская сторона не может ничего сделать в свою очередь. По крайней мере, осознать, почему так случилось. Вот есть такой человек по фамилии Ахметов, знаете его?
Еще.
Вот он сидит, самый богатый человек Украины, раз в 20, по-моему, опережает следующего за ним. Откуда его деньги? У кого он их взял? Да он ограбил Донбасс шахтеров. Но они уверены, что это делал не Ахметов. Ахметов сидит в Киеве. Он гражданин, уважаемый и так далее, и все остальное. И не только Ахметов. Сегодня, я не помню, кто-то из политиков украинских рассказывал о том, как бежали все эти ребята Януковича с самолетами, с миллиардами, которые они развозили по всему миру. Где они их взяли? Они прежде всего брали за счет грабежа Донбасса. Поэтому хотя бы уроки извлечь из этого.
То есть Украина должна осознать все ошибки, которые были сделаны.
Украина должна понять, что было мало внимания уделено этому региону. Это регион особенный.
А вы считаете, она этого не поняла? Это разве не проговаривается?
Я пока что из комментариев наших уважаемых экспертов
не очень чувствую. Ну, просто мы их не спрашиваем.
А давайте,
вот Александр Харибин, вы с нами на связи. Вы считаете, что в Украине...
Я не закончил, Лена. Вы говорили о амнистии. Никакого другого способа разрешить конфликт, вот типа такого, с которым мы имеем дело, без амнистии в истории, я не знаю. Амнистию придется принимать. Но амнистия рознь. Амнистия касается тех людей, которые в силу обстоятельств оказались в рядах вот этих там вооруженных сил ЛНР, ДНР. Но она не касается тех, против кого будут выдвинуты обоснованные обвинения в убийствах, насилии и так далее.
А те, кто в рядах вооруженных, это что, не убийство?
Минуточку, Лена. Я, понимаете, у нас все время идет разговор об идеальном или о реальном. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, чтобы решать ситуацию, или о том, чтобы сидеть мечтать здесь вместе с вами и с нашими уважаемыми коллегами о том, как было бы хорошо, если бы все сделали так, как нам хочется. Так в политики не бывает. Ситуация зашла в такую ситуацию, и для этого они съехались в Париже, для того, чтобы найти хоть какие-то...
Вы очень четко дали ответ, что украинская сторона, есть вещи, которые зависят от украинской стороны. Это признание экономических и политических ошибок, которые были сделаны по отношению к Донбассу прежним руководством, и то, что все-таки Украина должна обещать провести. То есть это невыполнимые условия, вот эта амнистия для тех, кто был с оружием в руках.
Если мы хотим решения вопроса, то придется какие-то обязательства брать на себя и Украине, хотя она и пострадавшая сторона.
Вот я хочу...
Это закон переговоров.
Спросить Александра Харибина, считаете ли вы, Александр, что в Украине в современной существует понимание, что были допущены ошибки в отношении политики с Донбассом? Ошибки в политике по отношению к Донбассу?
Смотрите, я сам рожден в Луганской области. К счастью, мой город, родина, осталась на контролируемой Украиной территории. Я прекрасно знаю, как учили украинский язык в луганских школах. Я знаю, как относились к украинской культуре, как относились в целом к Украине. Мы сейчас говорим немножко о другом. Я хочу перевести ваш фокус и то, что господин Мироненко сказал. Когда господин Ахметов и клан Януковича грабил Украину, он грабил Украину, а не Донбасс. Бюджетные деньги, которые изымались из государственного бюджета страны, исчислялись десятками миллиардов долларов. Донбасс – это одна из составных империи Ахметова сейчас, одна из составляющих энергетических активов, в том числе и оставшихся на оккупированных территориях. Да, Ринат Ахметов – самый богатый олигарх Украины. Является ли он подконтрольным российским силовым структурам, либо криминальным? Я думаю, об этом тоже мы когда-нибудь через десятилетия, либо, надеюсь, раньше, мы это узнаем.
Александр, я просто должна сейчас поставить точку на этом, хотя это запятая, конечно, и перейти, у нас сейчас уже будет новая программа. В конце этой программы я хочу сказать, что мы сейчас не знаем, чем это закончится. Но когда закончится, вы все это прочитаете еще раз, может быть, посмотрите и сравните результат, который был достигнут, с тем, что мы тут напрогнозировали. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как